Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». А сегодня начнем мы с вами этот Божий порядок вечности. Вечности, в Божьем творении вечности. Божий порядок в его творении начинается с его указаний Адаму и Еве. Красной нитью проходит через всю историю существования людей на земле и продолжается в вечности, что мы познаем при исследовании небесного Иерусалима согласно Откровению. Глава 21. Возьмем эту главу за основной наш текст. Когда мы читаем описание небесного Иерусалима в этой главе, то на первый взгляд все кажется совершенно ясно. Но это не так. Если прочитаем это описание более внимательно, то у нас возникает множество вопросов, как, например, перечисли некоторые. Почему этот город имеет высокие стены? Ведь в небесном Иерусалиме мы будем уже в вечности, где больше не существует врагов, а следовательно и нет больше необходимости в защите от них. Второе. Почему стена этого города построена из драгоценного камня ясписа? И почему в этой стене имеются ворота, именно 12, у которых стоят ангелы, как сторожа? Почему эта стена имеет 12 оснований? Далее можем отметить, почему эти 12 оснований украшены драгоценными камнями, для чего? И причем не полностью теми, какие мы видим на грудном щитке Аарона. И следующий вопрос. Почему эти 12 ворот расположены по 3 – на восток, на север, на юг и запад? Ведь эту ориентировку мы имеем на земле, которая в конце тысячелетнего царства будет сожжена огнем. Почему Святой Дух говорит об этой ориентировке вечности? Почему перечисление направлений света мы имеем вечности восток, север, юг, запад, но не восток, север, запад, юг? Почему так? Таким образом, можем и дальше ставить множество вопросов. Но займемся сначала первым, выше поставленным вопросом – стеной небесного Иерусалима. Об этой стене мы читаем в стихе 12 нашей главы. «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». В этом стихе мы видим, что стена имеет 12 ворот, на которых написаны имена 12 колен сынов Израилевых. И в этом вопросе на первый взгляд все кажется предельно ясным, потому что число 12 является по символике господствующим числом Израиля. И тем более на воротах написаны имена 12 колен Израиля. Поэтому все это не так просто, как нам кажется. Тем более, что эти ворота состоят из жемчужин. Поэтому вернемся еще к воротам. Об этой стене дополнительно читаем в стихах 14 и 18 нашей главы. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Ответ в отношении 12 оснований стены мы находим в Новом Завете, в Ефесянах, глава 2, стихи 19 и 20. Итак, вы уже не чужие. Это апостол или Святой Дух через апостола Павла говорит нам, детям Божьим. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. Святым это Израиль имеется в виду, и свои Богу. Мы тоже стали свои Богу, но сограждане Израилю, святым. быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Для лучшего понятия возьмем из Откровения 21, еще стих 19. «Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое, подчеркиваю, основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд и так далее». В Исходе 28, стих 20, мы видим, что драгоценный камень яспис, хотя там он не драгоценный, а просто ценный, просто дети Божии невнимательно читают, когда спрашивают, что было в нагрудном щитке у Аарона. Они отвечают обычно: 12 драгоценных камней, а там не драгоценные, а просто ценные. Это имеет глубокий духовный смысл, это имеет объяснение. Так вот, еще раз, в Исходе 28-20 мы видим, что этот ценный камень яспис в нагрудном щитке Аарона находится в четвертом, то есть последнем ряду, на третьем месте, то есть из 12 камней он занимал последнее место, самое последнее. И этот камень яспис принадлежал колену Нефалимову. Согласно Исаии, глава 9, стихи 1 и 2, колено Нефалимова и Завулонова символизирует язычников, из которых Господь в основном строит свою церковь. В Ветхом Завете сыны Израилевы стояли на переднем плане, но так как при пришествии Иисуса к своему народу в плоти, Израиль его не принял как Мессию, Иоанна 1:11. То они стали последними, а язычники стали первыми. Матфея 20, стих 16. Именно это мы символично видим в камне яспис. Если сравним Исход 28, стих 20, этот нагрудный щиток, да, с Откровением 21, 19, в нагрудном щитке Аарона яспис был последним, а в небесном Иерусалиме мы видим его на первом основании. Чтобы ближе подойти к ответу нашего первого вопроса, исследуем еще Откровением 4, стих 3. Откровение 4, стих 3. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису». Двум этим камням. Яспису и сардису. «И радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Смарагд — это третий в первом ряду, зеленый. «И сей сидящий есть Иисус в вечности. Его дело, которое Он совершил на Голгофе, теперь завершено. Поэтому радугу мы видим завершенной, полным кругом вокруг престола». Потому что читаем: «И радуга вокруг престола». На эту тему я уже говорил в одной проповеди, что радугу в настоящее время мы ее видим только часть, именно только дугу, а не круг. И радуга символизирует совершенное дело Иисуса Христа на Голгофе. Это интереснейшее сообщение нам в природе. В этой картине Господь Иисус представлен нам двумя драгоценными камнями, вот в Откровении 4, стих 3, камнями ясписом и сардисом, или рубин. Это то же самое. Рубин, сардис — это одно и то же. И снова яспис, символизирующий язычников, упоминается первым в этом стихе. А сардис, то есть рубин, который в нагрудном щитке первосвященника стоит на первом месте и принадлежит колену Иудину, а Иуда символизирует в данном случае Израиль, этот теперь сардис упоминается в данном стихе вторым в Откровении 4, стих 3. В Господе Иисусе, сидящем на своем троне, на престоле, мы видим то, что написано в Ефесянах, глава 2, стихи с 14 по 20. Читаю. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, из евреев и язычников, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей ученем, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним, это язычникам, да, и близким, то есть евреям, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. Мы, язычники, являемся сограждане евреям теперь и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Церковь Иисуса, состоящая в основном из язычников, построена на основании 12 апостолов Иисуса, что видим также в Откровении 21.14. Следовательно, в строительстве стены небесного Иерусалима, которая состоит из драгоценного камня ясписа, сама стена из камня ясписа, мы видим церковь Иисуса, из язычников в основном строит Господь свою церковь. Такая теперь нам привилегия из-за того, что Израиль отказал принять своего мессию. С одной стороны, в Откровении 4, стих 3, мы в Господе Иисусе символично видим Его церковь и Израиль, представленные ясписом и сардисом, а с другой стороны мы видим Господа Иисуса кристально чистым камнем ясписа. Откровение... Об этом читаем в Откровении 21.11. Он, небесный Иерусалим, имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Иисус будет светилом, это о нем здесь говорится, сравнивается с этим интереснейшим драгоценным камнем. Светилом его является сам Господь Иисус. Стена небесного Иерусалима состоит из ясписа, и светило города подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Это же крайне загадочно и интересно. Это не тот яспис, из которого состоит стена. Нет, нет. Чтобы приблизиться к разгадке этого сообщения, заглянем в 1 Иоанна глава 3 стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы будем подобны Иисусу». И даже во многих переводах пишется «мы будем равны Ему», но не во всем. Вот это мы и рассмотрим. Не прекрасно ли, что мы уже сейчас символично видим этот факт в небесном Иерусалиме? Но я подчеркиваю и обращаю ваше внимание на разницу между ясписом, из которого состоит стена города, это мы, язычники, и ясписом, который символично представляет Господа Иисуса. Последний, представляющий Иисуса, является кристально чистым ясписом, что о первом мы не можем сказать. И этот факт имеет очень глубокий духовный смысл. Дети Божьи, хотя и будут Господу подобным, в оригинале написано «равны», мы будем Господу равны, но не во всем. Между нами и Господом останется еще большая и существенная разница. Между прочим, обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, на то, что среди всех известных нам сегодня в земной жизни драгоценных камней нет и неизвестен кристально чистый драгоценный камень ясписа. Нет такого. Люди не знают о таком камне. Этот кристально чистый камень ясписа, который нам сейчас на земле неизвестен, который мы в Слове Божьем пока что видим только в вечности, указывает нам на новое имя Господа Иисуса. Откровение 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое он напишет на нас». Имя новое Иисуса. Заметим себе некоторую разницу между Господом Иисусом и детьми Божьими и коротко рассмотрим их. Первое. Господь Иисус имеет в себе жизнь. Он является источником жизни. О Господе Иисусе мы читаем, и сам Он о себе говорит в Иоанна 1:4. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В Нем была жизнь». В Иоанна 14:6 Святой Дух сообщает. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 5:26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Эту власть Отец Небесный дал Иисусу, поскольку Иисус объявил себя добровольно готовым умереть за нас. Эту тему мы с вами рассматривали. Люди получают от Господа Иисуса жизнь вечную при покаянии и не имеют эту жизнь в себе. Иоанна 3:16-36. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы получаем ее. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни». И еще Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Чтобы человек мог получить в подарок жизнь вечную, он должен, как Иисус сказал Никодиму, быть рожден свыше. Иоанна 3:3. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Рождение свыше происходит при покаянии, как мы читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий с освященными», то есть со спасенными, то есть получить жизнь вечную. Второй пункт разницы между нами и Господом. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и все искуплены преклонят пред Господом на небесах свои колени. Плоти некоторые дети Божии несерьезно смотрят на этот вопрос, недолжным образом берут этот пункт во внимание, поэтому позволяют себе сидя молиться, хотя физически имеют для этого все возможности, и это является великим позором. Если человек является инвалидом, то это другое дело, а Господь Иисус в вечности наверняка не будет молиться на детей Божьих. В вопросе молитвы по отношению к Господу Иисусу мы исходим из послания Филиппийцам 2, стихи с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, преклонилось земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О небесных коленях мы читаем в Евреях, глава 1, стих 6, который преклонится пред ним. Также, когда вводит первородного во вселенную и говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. И в Откровении 4, стих 10, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря. И Откровение 7, стих 11. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех живых существ, а не животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу. О земных коленях, что касается Израиля, читаем в 4 книге Царств, глава 17, 36. «Но Господа, который вывел вас из земли египетской, силою великою и мышцею простертою, его чтите, и ему поклоняетесь, и ему приносите жертвы». И также Псалм 94, стих 6. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа Творца нашего». Конкретно ясно сказано здесь. Во многих местах Писания читаем также о язычниках, о преклонении колен. Псалм 65, стих 4. «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поем имени твоему». Вся земля, да все имеется в виду, евреи и язычники. Псалм 85, стих 9. «Все народы, тобой сотворенные, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое». Иоанна 4, 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Что Господь Иисус никогда не станет молиться на ангелов и на людей, а только Отцу Небесному, мы познаем из следующих мест Писания. Матфея 4, 8 по 10 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне, чего захотел, а?» Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Предельно ясно написано. Матфея 26, 39. «И отойдя немного, пал на лице свое, перед кем это Иисус, перед Отцом, молился и говорил, Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Марка 1, 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился, к Отцу молился всегда, на горах, где-нибудь на возвышенности». Лука 5, 16. «Но он уходил в пустынные места и молился». Третье. Детей Божьих Писание называет богами, но они, тем не менее, не принадлежат к настоящему божеству, к Святой Троице. А эта Святая Троица, она состоит не только из трех персон, а из семи. Три персоны — Отец, Сын и Святой Дух — это жизнь дающие, и четыре живых существа, а не животных, из Откровения — это жизнь отнимающие во время суда гнева в 70-ю седмину. Об этом Господь Иисус говорит не только в отношении детей Божьих, но и в отношении Израиля. Иоанна 10, стихи 33-36. «Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, будем внимательны, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писанием, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. И Псалм 81, стих 6. Я сказал, вы Боги, и сыны Всевышнего все вы. Четвертый пункт. Как дети Божии, мы являемся также Божьими сыновьями, но не как Господь Иисус, Сын Единородный, который из вечности был у Отца. Но мы становимся Божьими сыновьями на основании рождения свыше, при покаянии. Иоанна 1, стихи 1 и 14. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Было Иисус из вечности. Был и был у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Галатам 4, стихи с 5 по 7. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Абба, Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса. Мы сыны Божии через Иисуса. Мы не имели этого из вечности. Мы только грех имеем. Лука 6:35. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Евреям 12, стихи 5 по 7. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? На основании этих четырех пунктов мы видим существенное отличие между искупленными и искупителем. Символично мы видим эту разницу в обозначении или названии этого нам неизвестного на земле драгоценного камня, кристально чистого ясписа. И именно в этом мы это символично видим по сравнению с простым ясписом. То указывает на первоначальное извечность и совершенство, чистоту и безгрешность Иисуса как Бога. Вот этот кристально чистый яспис. В Откровении, глава 4, стих 3, Святой Дух представляет нам Церковь Иисуса и Израиль символично в двух драгоценных камнях – ясписе и сардисе. Мы видим их объединенными в Господе Иисусе, о чем мы читаем в Ефесянах 2.19. Вернемся к Откровению 4.3, где об Иисусе читаем. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису». В этих двух камнях мы его видим. Он был подобен камню яспису и сардису. Здесь мы видим не кристально чистый камень, а простой яспис, из которого построена стена небесного Иерусалима, так как мы видим его здесь как сына человеческого, ставший равным нам в плоти, и объединил в своей плоти язычников и Израиль, о чем мы читаем в Ефесянах глава 2, стих 14 и 15. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плоти своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». На основании Откровения, глава 4, стих 3, мы символично видим, к как объединение церкви Иисусом, то есть язычников с Израилем, Яспис и Сардис вместе, так и воплощение детей Божьих во Христе, то есть объединение Израиля с язычниками и воплощение детей Божьих во Христе, мы видим в Откровении, глава 4, стих 3. 1 Иоанна, глава 2, стих 5. «А кто соблюдает Слово Его, том истинная любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем, мы в Иисусе, мы с Ним воплотились». 1 Иоанна, глава 3, стих 23-24. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том, то есть воплощены. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». 1 Иоанна, глава 4, стих 13. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас», опять же, обоюдно, «узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего», то есть через Святого Духа мы это познаем. Иоанна, глава 13, стих 34, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Единство детей Божьих с Господом Иисусом мы также символично видим в восьми драгоценных камнях в кварцевой группе, в силикатах, которые имеют химический знак силициум О2, а в химии известным как кремниевая кислота. Вот это кварц. Это известно, это силициум О2 известен как кремниевая кислота. И это, как мы выше рассмотрели, есть песок морей. Этот песок – кремниевая кислота, который является прообразом детей Божьих, как мы дальше узнаем, в большом количестве находится также в жидком состоянии в воде. Это кремниевая кислота, то есть песок этот, а это мы. В воде кремниевая кислота не приносит людям вреда и вкуса не имеет, поэтому ее мы не замечаем. Наличие извести в воде мы замечаем. Вода с повышенным содержанием извести имеет неприятный вкус, это жесткая вода. Известь откладывается при кипячении воды на стенках посуды и приводит в негодность такие электрические приборы, как кипятильники, чайники, кофемашины и так далее. А теперь мы можем сделать удивительные выводы. Вода является прообразом Слова Божьего на Господа Иисуса, а песок, даже в форме жидкой кремниевой кислоты, является прообразом детей Божьих. И эти оба, вода и кремниевая кислота, практически так тесно связаны между собой, перемешаны, так воплощены друг с другом, что без химических средств неразделимы, что мы пребываем в нем и он в нас. Не чудно, не интересно ли это, дорогие слушатели? Пойдем дальше в нашем рассмотрении. Стена отделяет, то есть отгораживает, устанавливает границу для определенного пространства. Говорим о стене небесного Иерусалима. Если на земле стена являлась границей какого-нибудь города и служила ему защитой от врагов, то в вечности такая стена имеет в определенной степени противоположное значение. Не забывайте, дорогие слушатели, что мы обсуждаем с вами Божий порядок в Его творении, в вечности, поэтому обращаю ваше внимание на Ефесянам главу 5. Это мы начинаем новое что-то с вами рассматривать, главу 5, где в стихах 22 и далее Святой Дух сообщает Божий порядок в семье, отношения между мужем и женой, земной брак так важен для Господа Иисуса, ценен и свят, потому что он имеет очень глубокое духовное значение в плане вечности. Он является прообразом брака между женихом и невестой, то есть между Господом Иисусом и Его Церковью. Именно на этот факт обращаю ваше внимание. Обращает ваше внимание Святой Дух в стихах 30 по 32. Ефесянам 5, стихи 30 по 32. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я думаю, вас эта постановка уже интересовала раньше, когда вы читали это место. «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, — говорит Святой Дух, — вот об этой тайне. Единство в плоти супруга и супруги, мужа и жены, является для детей Божьих в плоти еще великой тайной, так как оно указывает на единство Господа Иисуса с Церковью в вечности. Но в чем же именно заключается эта тайна? Одно мы можем точно сказать — в женихе и в невесте. Но это не ответ на наш вопрос. В вечности мы с Господом Иисусом будем действовать творчески и не скучать, как некоторые дети Божьи думают. Между прочим, мы будем также создавать, то есть творить живые существа с Господом. Так что Церковь Иисуса может бесконечно расти и будет в действительности в вечности расти. Это духовное общество в вечности будет очень великим. Сравним это выражение с высказыванием в Ефесянах 5.32. «Тайна сия велика». При этом сравнении мы получаем одновременно ответ на вопрос, почему стена в небесном Иерусалиме, в которой мы символично видим Церковь Иисуса, большая и высокая, велика. За порядок в этом постоянно растущем духовном обществе вечности Церковь Иисуса, в том виде, как она восхищена на небеса, будет нести ответственность хранить порядок. Поэтому интересно сейчас это уже знать. Я повторяю, что Церковь Иисуса мы видим в стене небесного Иерусалима. Именно поэтому небесный Иерусалим ограничен в небесном пространстве стеной из ясписа. Стеной ограниченной. Стеной из ясписа. Стена, то есть Церковь Иисуса, основана на учении апостолов. Ефесянам 2.20. На учении апостолов Церковь создана. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков», здесь написано, «имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Поэтому на 12 основаниях написаны имена 12 апостолов, что мы читаем в стихе 14. 12 апостолов, но не пророков. Но почему здесь не упоминаются имена пророков? Так как Церковь Иисуса, то есть стена города, главным образом создается, то есть строится во время Нового Завета на основании 12 апостолов на апостольском учении. В стихе 14 конкретно сказано, стена города имеет 12 оснований и на них имена 12 апостолов Агнца. Надо только все внимательно читать. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, а затем перечисляются 12 драгоценных камней, из которых яспис находится на первом месте. Это обстоятельство указывает на преимущество Церкви Иисуса по сравнению с Израилем. Почему стена имеет 12 ворот? Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся снова к Ефесянам, глава 2, стихи 19 по 22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, то есть Израилю Божьему народу, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройным, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. В этом Божьем жилище мы в Духе видим Церковь Иисуса. согражданам святым и свои Богу. То есть согражданам Израиля и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков в небесном Иерусалиме. Утверждение на основании пророков касается в основном Израиля. Я прошу внимательно слушать. Утверждение на основании пророков касается в основном Израиля, так как Израиль признает лишь Ветхий Завет, написанный пророками. Поэтому стена небесного Иерусалима имеет 12 ворот, на которых написано 12 колен Израиля. Это очень интересно, но не так просто. В этой стене церкви Иисуса с 12 воротами Израиль, мы видим церковь и Израиль, стройно слагаясь и возрастая в святый храм Господи, устрояясь в жилище Божие духом. Смотри Откровение 4, стих 3. Эти оба, церковь и Израиль, тесно связаны между собой. Каждый ворота с обеих сторон без бреши непосредственно соединены со стеной. Это говорит о том, что в вечности между церковью и Израилем будут поддерживаться очень тесные и глубокие связи, как это в Откровении 4.3 мы видим. Яспис и Сардис. Этот факт Писание подтверждает и в стихе 9, Откровение 21, стих 9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами». И сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Следим внимательно за перечислением, за порядком. «Тебе жену, невесту Агнца». В невесте Агнца, это мы должны хорошо запомнить, мы видим церковь Иисуса, а в жене мы видим Израиль, которому Господь Иисус в Ветхом Завете открылся сначала Аврааму под именем Всемогущий, а затем Моисею под именем Иегова. В отношении к Иегове Израиль является женой. И снова мы видим церковь Израиль вместе здесь. Покажу тебе жену, запятая, невесту Агнца. Но в Эльберфельдерской Библии и в Скоуфельд Библии, которая очень хорошо переведена, тоже это Скоуфельд Библия, мы читаем: «Я покажу тебе невесту, жену Агнца». То есть невеста стоит перед женой, на первом месте. И я считаю, что это верно, потому что невеста Иисуса заняла место жены, то есть Израиля. Израиль символично представлен в стене числом 12. Не самими воротами, а числом 12, но не самими воротами из жемчужин. Это достойно большого внимания со стороны Иисуса к своему народу Израилю. Как о драгоценных камнях, так и о жемчужинах Писание говорит, как о ценных сокровищах. В нагрудном щитке первосвященника Аарона должен был для каждого колена Израиля нести ценный камень. Он должен был нести ценный камень, но не драгоценный, еще раз подчеркиваем. Но о жемчужине Святой Дух говорит нам в Новом Завете следующее. Прочитаем это место. Матфея 13, стихи 45-46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Купец является прообразом Господа Иисуса, а жемчужина – прообразом Церкви Иисуса, которую он приобрел ценой своей жизни, дорого. Он отказался от всей своей власти, славы и богатства на небесах и, унизившись в плоти, пришел на землю к своему падшему в грех творению, чтобы выкупить его из власти сатаны. Он сделался бедным, чтобы нас, людей, сделать богатыми. Второе послание Коринфянам 8, стих 9 гласит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Слово «жемчужина» встречается в Новом Завете 9 раз, что символизирует плод. Рожденные свыше дети Божьи являются плодом дела Иисуса на Голгофе. Это значит, что дети Божьи искуплены очень дорогой ценой, ценой жизни Иисуса Христа. Поэтому церковь Иисуса символично представлена дорогой жемчужиной. А теперь повторяю этот большой вопрос, почему мы читаем о 12 воротах из жемчужин в небесном Иерусалиме? Этот факт нам нельзя оставить без внимания, ибо он является очень важным и ценным сообщением Святого Духа в этом месте. В небесном Иерусалиме мы видим Церковь Иисуса и Израиль объединенными, как мы об этом читаем в Ефесянах 2, 14 по 16 стих и символично в Откровении глава 4 стих 3 в Ясписе и Сардисе. В самих жемчужинах мы видим Церковь Иисуса, а в числе 12 ворот было, видим Израиль. Чтобы это сообщение никто не перепутал, что в 12 воротах мы видим Израиль. Я приведу еще раз Откровение, глава 21, стих 12. Он, то есть город, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на которых написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Во всех четырех направлениях небесного Иерусалима мы имеем по трое ворот в стене. Число 3 символизирует общение. Это значит, что в небесном Иерусалиме вечности Церковь Иисуса во всех отношениях, в четырех направлениях, будет с Израилем иметь теснейшее общение. В небесном Иерусалиме Церковь Иисуса и Израиль будут преклоняться перед Господом Иисусом во веки вечные. Хотя из-за отказа Израиля принять Иисуса своим мессией, Израиль оказался на втором месте, а Церковь Иисуса на первом. Но никто из детей Божьих да не смеет превозноситься, ибо Израиль в глазах Господа Иисуса очень ценен. Свой план спасения людей Господь Иисус начал со своим народом Израилем с субботы и закончит его в тысячелетнем мирном царстве, где Господь ведет свой народ в покой субботы. Прошу на это особое внимание обратить. Но тот факт, что Израиль представлен в небесном Иерусалиме числом 12, очень интересен и меткий. Ворота города, как мы выше видели, служат для того, чтобы через них можно было войти в этот город. Для этого нет необходимости перелазить через стену. Ответ мы видим в Иоанна 4:22. Учтите, ворота служат для того, чтобы входить в город. Поэтому привожу Иоанна 4:22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, во спасение войти в небесный Иерусалим, пришло к нам язычникам только от иудеев». Продолжим в следующий раз.